Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. И поскольку мы говорим о болевых точках повседневности, я хочу рассказать о той боли, которая охватила, собственно, всю нашу страну, но в особенности в этом году юг Сибири. Я говорю сейчас о тех фантастических пожарах, апокалиптических просто пожарах, которые охватили Хакасию, охватили практически все Забайкалье. Я думаю, вы все видели те кадры, которые были по телевидению, которые были в интернете, совершенно апокалиптические, выжжены целые деревни. Погибли пока, по самым минимальным оценкам Следственного комитета, 23 человека, десятки тысяч людей остались без крова, сгорели буквально десятки поселений. То есть картина совершенно тотального уничтожения. Причины этого явились, как всегда, палой травы. Вот этот страшный сезон у нас, конец марта, апрель, когда горит вся Россия, когда всю Россию заволакивает вот этим вот дымом от горящей травы, которая очень быстро превращается в горящие леса, которые превращаются уже в горящие поселки. Так что вот об этом вот феномене, типично российском, или, может быть, не совсем российском, я хотел поговорить с нашими гостями. Кто и зачем палит траву? Как мы вообще относимся к природе, и о чем говорят вот эти вот катастрофические события, которые наступают у нас с периодичностью один раз в год? У нас в гостях сегодня Иван Блоков, директор программы Greenpeace Россия. Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер.
И Сергей Кричевский, ведущий научный сотрудник Экологического центра Института истории естествознания и техники. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Российская академия наук.
Российская академия наук, да,
только
да.
Не применим. А мы еще живы.
Не применим. Да, да, это будем очень всегда важно говорить. А я хочу сейчас Ивана спросить. Вот то, что случилось в этом году в Хакасии, в Забайкалье, это что-то чрезвычайное? Или вот я смотрел статистику, практически каждый год вот такое вот горит. Я вот видел ваши цифры, что 5-6 тысяч домов сгорают ежегодно из опалов травы.
Если говорить о гибелях людей, то это чрезвычайно.
То есть, что 25 человек это...
Да. Первые десятки людей это уже очень много. Что касается самих пожаров и травяных палов, и в принципе пожаров, лесных пожаров, пожаров природных территорий, то ничего чрезвычайного, к сожалению, пока не произошло. То, что происходит, это то, что происходит каждый год просто в разных регионах России и не всегда добирается до домов. 2010 год, в том числе в Москве, это пример того, как все было видно рядом, и в том числе, когда дым дошел до Кремля, но в принципе всегда горит, и миллионы гектар, которые каждый год проходят с огнем, это неудивительно для России, это очень много.
Миллионы гектар.
Значит, огнем проходится несколько миллионов гектар, в зависимости от года, от 2 с небольшим миллионов гектар до 10-12. Это данные космических снимков, они совершенно не совпадают с данными госстатистики, но статистика, наука, как вы знаете, достаточно коварная.
Поэтому... Это территория страны хорошая, 12 миллионов гектар.
Да, это территория, может быть, не очень большой страны, но тем не менее страны. И наша статистика дает цифры в среднем, мы считали это за последние 12 лет, в 4,7 раза меньше площади лесов, пройденных пожарами, чем на самом деле было пройдено пожарами. Ну и, соответственно, все решения принимаются на основании вот той самой заниженной цифры, как результат недофинансирования, отсутствия организационных вещей. И вот результат мы с вами видим очень печальный.
А это вот я хочу сразу понять, это типично российское явление или это и в других странах тоже бывает? Вот, может быть,
я думаю, что Сергей проблема носит глобальный характер, поскольку есть сухая трава пресловутая, да, еще сухостой, и есть традиция, древняя традиция выжигания этой травы, палы. Это не только наша национальная, как бы, особенность.
А где еще жгут? Вот вам известно?
Ну, наверное, в сопредельных странах тоже, я так думаю. Вот
я могу Иван сказать, да, что Иван, наверное, больше скажет. Из того, что известно по большим странам, по большим территориям, вызванные человеком пожары очень распространены в Канаде. Все-таки в относительном количестве они 2-2,5 раза меньше, чем в России проходят. Очень великие пожары в Индонезии, но там, наверное, будет сложно сравнивать с Россией, поскольку социальные условия, ну и климатические, абсолютно отличаются.
Экосистема. А в Канаде что, прерии жгут?
Нет, в Канаде тоже жгут леса. В Канаде такие же бореальные леса, как у нас. Соответственно, эти бореальные леса горят, просто вдвое меньшая доля лесов проходит.
А там что, тоже люди поджигают?
Там или? Тоже люди, там тот же самый процент, там тоже горит от людей. Единственное, что там более эффективна немножко система тушения пожаров, и люди все-таки чуть меньше, чем у нас, поджигают. Но, в принципе, эта проблема людей, она везде.
То есть такая пиромания, она универсальна. Поджечь по весне травку.
Считается, что, в принципе, от всех лесных пожаров где-то от 80-95% вызвано именно людьми. Правда, часть из них вызвана не поджогом непосредственно травки, а например, оставленной бутылкой, которая сама по себе фокусирует солнечные лучи и может поджечь. С деревом это немножко сложнее, там, а когда она с водой или когда осколки с водой, то они могут поджечь травку. Но в основном это, конечно, если вы посмотрите на схему пожаров, это вокруг тех мест, где люди бывают. Это окурки, это намеренные поджоги. Да, действительно, это так, это в основном люди. Пиромании я бы это не называл, это скорее наплевательское отношение. Они просто не беспокоятся. Если бы они знали, к чему это приведет, может быть, они бы и не стали этого делать. Но для этого люди должны знать и должны понимать, что так делать нельзя.
А вы считаете, работы недостаточно? Вот, Сергей, как вы думаете, вот люди поджигают, что вот они не знают просто? Ведь, по-моему, столько нам мозги промывали последние годы, что все выгорает, выгорают
животные. Вы знаете, Сергей, я скажу вот, даже детство свое вспомню, я вырос на Дальнем Востоке, отец был военным, и я помню, как горели сопки, и эта традиция палов весенних, она существовала, и выжигали эту траву повсеместно, более того, иногда возникали жуткие последствия. Я сам был свидетелем, когда из-за этих пожаров, которые были там в районе на стыке между Китаем и Приморским краем, скажем, да, через границу там бежали, через водоемы, водотоки, через реки, животные, спасаясь от этого пала, этих всех вещей, которые были вызваны как раз вот этим выжиганием формально травы, а не то, что там лесной пожар какой-то изначально был. И эта традиция существовала, существует, к сожалению. Я бы сейчас о другом сказал. Вот смотрите, когда-то давным-давно жгли и в городах. Легко можно было что-то там сжигать, и мусор, и все прочее. От этого отказались постепенно. Да? Сейчас же нельзя и по законам, по всему, и в городских поселениях сжечь. Но мы продолжаем сжечь и выжигать все, что угодно за пределами в экосистемах вне сельдебной территории. И эта традиция, она, видимо, сидит, и наше старое сознание, наша культура, все прочее, прочее, прочее.
Ну, что тут, подсечено огневое земледелие?
Может быть, оттуда сидит. Может, у нас какая-то уже генетика работает такая странная, да? И, может быть, это наша культура тупиковая. А я бы вышел в сторону технологии, понимаете? Как там было у Высоцкого? Ну, сжигать корабли скоро выйдет из моды, да? Может быть, когда-то и сжигать траву, и сжигать, поджигать вот таким вот образом, и вести такое хозяйство, мне тоже выйдет из моды. И...
Ну, вот да, вот я здесь хотел еще что уточнить. Была довольно большая и очень подробная статья в «Новой газете» пару дней назад.
Вчера,
там вот корреспондент, да, корреспондент по Дальнему Востоку как раз пишет, там приводят, я, к сожалению, не выписал имени, доктор сельскохозяйственных наук, и вот он говорит, что, ну, слушайте, это совершенно нормальная практика, которая идет со времени оседлого скотоводства, что значит скотоводы, для того, чтобы продлить сезон вегетации, чтобы трава росла лучше, росла на месяц больше, нужно выжать старую траву, и тогда якобы пастбища будут более сочные и будут больше. Это так?
Это не так, потому что сейчас трава выжигается лесной службой на очень большой территории. Это один из аспектов, который, кстати, дает пример людям не самый лучший. Для того, чтобы контролировать выжигание, предполагается, что это выжигание будет контролируемое. Но, видимо, так же, как оно когда-то было при подсечно-огневом земледелии. Вот контролировать нынешний состав лесной службы, точнее, территориальных подразделений, потому что нет лесной службы единой, не могут в силу количества. Те самые миллионы гектар, которые предполагается жить в течение года, невозможно. Проконтролировать человек может день, один сотрудник может проконтролировать день выжигания 0,8 гектара всего. Все остальное это от лукавого. Это значит, что уже есть опасность перехода огня. Я сейчас не буду обвинять или не обвинять кого-то в выжигании, просто факт в том, что такого рода случаи известны, когда это не удалось и это невозможно проконтролировать. Второй элемент, будет ли это лучше для сельского хозяйства, нет, точно так же, как не будет лучше для лесов, если убирать листву или иголки. Все сухая трава должна оставаться на месте. Это отнюдь не улучшает ситуацию с пастбищами. А, видимо, разговор идет о пастбищах. Кроме того, очень большие пожары проходят далеко не только в пастбищах, а еще и тростниковые территории, в частности, на том же самом Дальнем Востоке. Дельте Амура – это огромные территории, дельты заросшие
тростниками. Вот я знаю, дельте Волги жгут
тростники. Дельте Волги тоже жгут тростники. В Астраханской области жгут тростники. И в этом году уже наша экспедиция была вынуждена выезжать, помогать заповеднику отстаивать территории. Это как раз в части, где садятся мигрирующие перелетные птицы. Все это никакого отношения к сельскому хозяйству в принципе не имеет. Так что то, что было сотни, может быть, тысячи лет назад, оно сейчас не переносится, и традиций таких, как таковых, не осталось. Может быть, где-то в мозгу какие-то обычаи остались, но, извините, это прекращается очень легко. Но для этого должен быть запрет, и должна быть очень четкое объяснение, почему. Люди ведь у нас достаточно умные, они понимают, если им объяснить, что не надо делать. Только для этого надо нормально объяснить. Вы сможете объяснить людям, почему лесникам можно выжигать траву, а соседняя с ним территория нельзя? Я думаю, что это будет довольно сложно.
А извините, можно я встряну, да, скажу? Чем-то... А на самом деле, наверное, фундаментально глобальная проблема. Она не только традиционно вот оттуда идущая, от того типа хозяйствования, но и на самом деле, а можно ли исключить, обойтись без этих палов, без этого выжигания, даже запланированного? Вот я читаю сейчас прессу, смотрю, у нас же фактически чуть ли не планы существуют, сколько надо удалить этой травы под контролем. А ребята спрашиваются...
В лесной службе?
Ну, по существу, да. Службе, спрашиваются, а, ребята, а мы можем перестроить свое хозяйство так, чтобы вообще на каком-то этапе не сжигать, не выжигать ничего, а по-другому решать проблему? Это раз. Второе, ведь если контролировать, там не только лесники нужны и специалисты, стоящие там, контролирующие, кто сколько поджег и как оно горит, вы даже в идеальных условиях, не считая там, а вдруг будет порыв ветра и понеслось. А как мы можем технически это контролировать? Вот сейчас есть и новые технологии, которые могли бы быть подключены, и мониторинга, включая аэрокосмический мониторинг. Ну, не поставишь же датчик около каждого дерева на каждом поле и у каждой травинки, хотя, может быть, в абсурде это можно. Но есть другие технологии, как контролировать. Сейчас новые технологии активного подавления пожаров, в том числе созданы в Соединенных Штатах Америки, когда акустическими волнами низкой частоты можно, оказывается, уменьшать интенсивность горения и даже фактически тушить пожары.
Ну, это прекрасно, то, что вы рассказываете, но, с другой стороны, я вспоминаю лесные пожары 2010 года, эту самую пресловутую рынду, которую утащили, да, когда написал вот этот блогер. Да, да. Понимаете, утащили, если рынды нету и зарос пожарный пруд, то какие уж тут...
Ну, это вопрос вот службы к Ивану борьбы вопрос. С пожарами.
Что техническая значенность? Вот сейчас вот в этих пожарах, как себя... Люди говорят, что практически МЧС...
МЧС не умеет тушить и не должно уметь пожары. Природные пожары должна тушить лесная служба. В лесной службе существует отряд быстро, который может быть относительно быстро брошен на ту или иную территорию, он очень небольшой. А также существуют территориальные органы, занимающиеся охраной лесов. Ведь леса у нас сейчас переданы субъектам федерации. Они относятся к федеральному ведению, но ими не занимается лесная служба. Соответственно, поскольку в каждом субъекте на то, чтобы бороться с лесными пожарами, это часть денег, выделяемых в виде субвенций, и деньги выделяются в ноябре-декабре, а пожары наступают летом, то понятно, что им находится другое, более эффективное применение, рассчитывая на то, что в наш субъект пожары не придут. И действительно, с вероятностью 80-90-95% конкретно в этот субъект пожары не придут.
Но 5%
приходят... остается, и вот тут денег и нету. А федеральные деньги очень невелики. По бюджетному законодательству только 5% денег может быть не аллокировано для того, чтобы их использовать впоследствии. То есть вся сама по себе система не предусматривает такой гибкости, чтобы можно было бросить силы. Да и сама служба борьбы была авиалесохрана, была служба очень мощная, которая существовала еще со времен Советского Союза и которая была полностью сравнима с аналогичной службой, которая действует в Соединенных Штатах. Но постепенно в процессе реорганизации службу раздробили и, по сути, от нее остались только кусочки. То есть единой службы, которая профессионально боролась с пожарами, больше у нас, к сожалению,
вообще
нет.
Существует, как я понимаю, по-моему, в 2002 что ли году, да, был новый лесной кодекс принят и была ликвидирована лесная служба.
Лесная служба была ликвидирована с момента, когда президент Путин впервые занял эту должность. Это было первое распоряжение о структуре органов государственной власти. Самостоятельная лесная служба была ликвидирована. Новый же лесной кодекс был принят в 2006 году, но это некие взаимодополняющие действия, поскольку лесная служба не рассматривалась как что-то необходимое для охраны лесов.
И как мы сейчас без лесной службы?
Сейчас у нас опять есть лесная служба, которая функционирует не как самостоятельное подразделение, что же касается, но она является органом, который дает нормативно-методические указания для территорий.
А кто содержит лесников? Кто
территории. Полностью территории.
А, федерального агентства нет.
Федеральное агентство есть, но оно не имеет территориальных подразделений. Все леса отданы в регионы, но в регионы же отданы субвенции на ведение лесного хозяйства из федерации. То есть структура достаточно сложная. И если говорить о сутевой части, то вполне логично было бы, если бы регионы распоряжались финансовой частью. То есть там определяли места для вырубок, ну и занимались тем, чтобы определялись финансы. Но охрану лесов, специфические вещи, связанные с пожарами, с охраной от вырубок, это должна была осуществлять федерация, поскольку это стоит денег, и это единая система гораздо более эффективна. Значит, для того, чтобы система работала, охраняли леса, нам нужно минимум 20-25 тысяч человек. У нас есть сейчас в стране, наверное, где-то такого же порядка людей в регионах, только 70-80% от их времени занимает подготовка стат-отчетности. Поскольку один субъект в квартал должен отдать около 50 тысяч показателей федерации. Ну, можете себе представить, сколько нужно времени, чтобы это заполнить, и что это, если это реально заполняется, то это вообще...
А это вообще эффективная система? Ведь, насколько я знаю, в мире очень часто, ну, просто ездишь, смотришь, федеральный лес, государственный лес. У нас есть такие государственные леса?
А
леса?
У нас леса принадлежат федерации, но они отданы, если можно это так условно назвать, управление регионом.
То есть управляет субъект.
Да, управляет субъект, за исключением городских лесов, которые...
Это муниципалитет, муниципальные еще.
Муниципальные.
Но если позвольте, я скажу, тут понимаете, какая штука? Я опять попытаюсь стать на некую научную точку зрения.
Да,
Сергей. Вот вспомним Станислава Лема, да? А он говорил, что технологии — способы достижения цели. Вот мы преследуем... Какие цели мы преследуем в жизни? Мы совсем забыли о том, что ситуация меняется быстрее, чем мы созреваем. Мы пытаемся хозяйствовать старыми способами. Мы используем старые технологии. Мы ищем эту рынду пресловутую. У нас запущена инфраструктура. У нас не хватает специалистов, людей и прочее. При том, что у нас масса технологий, наработок и глобальные системы мониторинга могут быть включены, включая единую систему мониторинга, да, которая может быть использована. И мы ждем, и в итоге работаем и бьем по хвостам. То есть нет предотвращения, нет опережения, нет никакой стратегии. Идет глобальное потепление. Мы видим, что в том числе повышение температуры, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, это, видимо, сказывается, оно провоцирует, и плюс еще интенсивность хозяйственной деятельности, много всяких интересантов и прочее. Вы понимаете, мы усиливаем давление на природу, мы провоцируем, в буквальном смысле поджигаем окружающую среду, и чего мы хотим в итоге, ее потом тушить?
Да, очень важный вопрос задает здесь Сергей Кричевский. Напомню, что мы говорим о лесных пожарах 2015 года, о той страшной огненной Пасхе 2015 года, которая обернулась фактически лесным апокалипсисом в Забайкалье, в Хакасии. Мы продолжим наш разговор с гостями буквально через несколько секунд. Археология, в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Сергей Кричевский, ведущий научный сотрудник Экологического центра Института истории естествознания и техники Академии наук, и Иван Блоков, директор программы Greenpeace Россия. Говорим мы о палах травы, которые превращаются в лесные пожары, которые потрясли юг Сибири сейчас, вот в апреле 2015 года. Цифру, которую Иван Блоков сейчас назвал, меня совершенно потрясла, я еще не знал. 12 миллионов гектаров лесов, угодий горит каждый год. До 12 миллионов гектаров. Площадь небольшого, среднего такого европейского государства. Вот я хочу еще раз понять психологию людей, поджигающих траву. Ведь очень часто, как я понимаю, бывают встречные палы. То есть люди из двух соседних деревень запаливают траву заранее, да, пока не зажгли соседи, что кто-то обязательно зажжет, поэтому лучше подожгу-ка я первым.
Ну, бывают не только встречные палы, бывают еще встречным образом борются с лесными пожарами, уже с реальными лесными пожарами загоревшими. Это один из методов, когда пожар большой,
да.
Когда подобраться к нему довольно сложно, говорить, от этого ни лучше, ни хуже не становится.
А вот я хотел узнать, а палят больше, чем, скажем, 10-20 лет назад? Или очень, цифры примерно одинаковые?
Очень сложно дать оценку. В целом, по лесным пожарам по России наблюдается рост. То есть площади, проходимые огнем в России, становятся больше.
Это то, вот о чем говорил как раз Сергей Кричевский, что увеличение антропогенной нагрузки, техногенной нагрузки на природу, мы больше стали вгрызаться, строить этих поселков, дорог, люди больше стали выезжать на природу, квадроциклы.
Очень все эти. Очень сложно оценить, вызвано ли это климатическими изменениями, вызвано ли это большим воздействием людей, потому что, учитывая различного рода проблемы, вы должны усреднять площади пожаров за 3-4 года. То есть реально вы смотрите на больших промежутках времени, и вот за последние 20-25-30 лет площади лесных пожаров стали больше. Выделить причину их объективно сейчас невозможно. Я предполагаю, что все причины имеют свои элементы, и изменение климата, а с очевидностью климат меняется, это не вызывает никаких сомнений, мы это знаем. И то, что люди стали больше оказывать воздействие на природу. Но если говорить, например, о московских проблемах 2010 года, они просто были на слуху, то с вероятностью более чем 60%, и это расчеты, столь долгая сухая погода и как следствие пожары были вызваны реальными изменениями климата. 60%. Но 40% остается на другие. Такие расчеты нельзя сделать мгновенно, и вы не сможете однозначно никогда...
Рассказать, что является большей.
Коллеги, ну я бы обратил ваше внимание, еще на один момент. Вот даже наш президент в свое время поддержал и предложил правительству заниматься тем, чтобы исключить неконтролируемое сжигание. Да? То есть, я вот придерусь к этому слову, неконтролируемое. Что значит контролируемое и неконтролируемое? Ведь дьявол кроется в деталях. Мы ставим себе плановую задачу там сжигать десятки тысяч гектаров, там занимается лесная наша служба, все кто угодно, и при этом еще хотим надежно это контролировать. Это возможно вообще технически, финансово, там экономически, технологически, или это просто некая иллюзия, в которой мы продолжаем играть? Может, пора менять парадигму, может, надо все-таки понять, что ситуация-то выходит из-под контроля, тренд-то ясен, интенсивность нарастает. Вот сейчас что еще ждать? Что через год-два мы столкнемся вообще со сплошной лавиной чего-то, еще совпадет, слава богу, еще нет какой-то засухи, чего-то, что было в 2010 году в Подмосковье, А если бы сейчас, допустим, такая же ситуация возникла, да, это как порох, это горело бы пол Сибири реально. Значит, мы должны работать на опережение. Как мы работаем? Вот у нас, опять вернемся к системе мониторинга, которая у нас сейчас складывается в стране. Все разделено. Да, есть там российская система федерального мониторинга, есть регионы, в которые отданы фактически все эти лесные дела, да, наши ресурсы и прочее, прочее. Как они сопрягаются? Кто за этим следит? Как проходит информация? Где эти ресурсы? Где работа по прогнозированию, по опережению и так далее?
А кто этим должен заниматься?
А вот, мне кажется, это вопрос, на мой взгляд, это вообще-то задачка фундаментальная, может быть, даже и частично для науки. На самом деле, надо интегрировать эти службы, и кто-то должен за все это отвечать. А получается, что хозяина-то нет. Понимаете?
Вот вообще я хотел, может быть, здесь Ивану задать вопрос шире поставить. Ведь у нас нету отдельного министерства по делам экологии, какое было вот тогда при Даниловом Данильяном, да, который последним был в чистом виде таким министром экологии. Сейчас же у нас что все министерство
природных ресурсов и министерство природных ресурсов и экологии, основная роль которого обеспечит наиболее эффективную эксплуатацию.
Вот я и хочу сказать, само вот философски подумать, ресурсов, понимаете, ресурсный подход к окружающей среде. Ресурсы это не то, что сохраняется. Ресурсы это то, что используется.
Это намеренное изменение концепции подходов. Это то, что сейчас пытается руководство России поставить за основу. И интересы окружающей среды учитываются значительно меньше, чем те доходы, которые она может принести. Пример тому может быть численность наших природоохранных служб. Начнем с лесной, о которой мы сейчас говорили.
Да.
В советское время лесников и лесничих, работающих на территории России, было что-то порядка 300 тысяч. Понятно, что в их функции входил не только охрана леса, но и еще уход, приведение в порядок. Потом в российские времена их численность уменьшилась до 90-100 тысяч. Сейчас их осталось около 30 тысяч.
Ровно в 10 раз меньше лесников.
В 10 раз меньше. Да. Причем сейчас у них исчезли функции ухода за лесами, но появились совершенно невообразимые функции статотчетности и бумажной работы.
Мы говорили, 50 тысяч пока. Слушайте, да, а вообще кто-то за лесами ухаживает? Значит, у меня сейчас, например, очень беспокоит короед. Да? Я живу к западу от Москвы. И то, что я вижу сейчас последние 2-3 года, происходит с короедом. Это же вообще катастрофа, как те самые пожары забайкальские.
Это было вполне предсказуемо, только это было предсказуемо, потому что они размножаются при особо теплой погоде, проходит 2 цикла размножения за одно лето вместо одного, и дальше вы получаете такие же проблемы. За лесами, в принципе, сейчас ухаживают. В данном случае за это отвечает Московская область. Ей переданы были все функции по уходу за лесами, она не в состоянии в полной мере справиться с обеспечением нормального лесного хозяйства, и это, в общем, происходит во всей стране. Причем я сейчас приведу некоторые финансовые цифры, вам это, наверное, будет более близко. В 1913 году лесная служба успешно охраняла леса, причем доход от лесной службы превышал расходы в несколько раз, поскольку какая-то часть тогдашней российской то ли армии, то ли флота существовала на эти деньги. Это данные из тогдашних статсборных.
А за счет чего? Продажи древесины?
Да, за счет продажи древесины. В 1927-1936 годах, это довольно большой период, когда статданные более-менее известны и более-менее адекватны, я подчеркиваю, лесная служба также обеспечивала какую-то существенную часть функционирования, ну, не лесная служба, а леса обеспечивали существенную часть доходов значительно больших, чем расходы на охрану лесов. Сейчас, к сожалению, система построена так, что доходы от лесной службы, которые получает государство, доходы от лесов, существенно меньше, чем деньги, которые тратятся на охрану. Не в два раза, слава богу, чуть меньше, но все равно намного меньше.
А почему? Вот лесом же торгуют, я смотрю, как, я не знаю, там китайцы рубят лес на Дальнем Востоке, финны у нас сколько леса вывозят, все идет на экспорт.
Последние годы рубка леса резко уменьшилась, в том числе это связано с теми проблемами, которые создал новый лесной кодекс. Новый в кавычках, потому что ему скоро исполнится 10 лет, но до сих пор пытаются затыкать дырки, которые в этом лесном кодексе оставлены. Уже больше 100 дополнений к нему приняты, и далеко не все решено. Большая часть так называемых подзаконных актов под этот лесной кодекс тоже так и не принята. То есть старый лесной кодекс какой-то был значительно более адекватен, чем нынешний. Кстати сказать, в Финляндии лесной кодекс сохранился со времен Российской империи, и почти с небольшими изменениями он существует до сих пор, и в Финляндии лесное хозяйство весьма эффективно.
Кроме там лесного... вообще, так сказать, прерву на секунду, там же вообще совершенно, по-моему, другое отношение к лесу. Лес – это часть национальной идентичности. Там у каждого финна, по-моему, есть кусочек леса, где-то он владеет, там в Карелии, в Лапландии.
У многих,
большинства, мне кажется, финских семей вот это вот родовое передается, это из поколения в поколение.
Они так и относятся к лесу. У них частная собственность на леса не вызывает больших проблем, и кроме того, уже говоря в целом о лесах, у них все частные леса открыты для посещения, кроме территории вокруг вашего дома. У нас юридически все леса открыты для посещения, давайте посмотрим на то, как у нас происходит. Это очень часто у нас тростником огораживаются леса, да. Начиная от Подмосковья и заканчивая с тех самых строений, которые Краснодарский край, ассоциированные с Ткачевым строением, которое также огорожено. Я сам свидетель, как оно огорожено. Лесной фонд, перед тобой забор стоит. И несмотря на требования закона, власти любым путем стараются объяснить, что все в порядке, вы не беспокойтесь, здесь никакого забора нет.
И сажают людей, которые этот забор маркировать как-то.
То есть вот ситуация, которая происходит. Я приведу еще один пример, который мне очень важен. Он
Ткачев на повышение идет. Говорят, с министром сельского хозяйства сейчас станет.
Ну, комментировать мне сложно, поскольку наша организация политикой не занимается.
Да.
Но я боюсь, что без сельского хозяйства может быть с проблемами. То есть, если мы посмотрим, сколько у нас есть инспекторов в Росприроднадзоре, а это служба, которая также обеспечивает контроль большей части природоохранных вещей. У нас 300 тысяч инспекторов. В Финляндии людей с аналогичными функциями насчитывается около 2000. А у нас 300 тысяч. Вот теперь представляем территорию.
Россию, да.
В Соединенных Штатах агентство по охране окружающей среды только. А оно одно из многих. Оно только часть функции. Оно покрывает только часть функции природонадзора. Насчитывает 18,5 тысяч сотрудников с аналогичными функциями. А у нас 300 тысяч.
Но при вот этом... это вот мы опять выходим на всю парадигму. Это то, к чему я хотел, собственно, вот наш эфир так системно попытаться обсудить. Насколько вообще нынешняя Россия при нынешнем типе мышления, при нынешнем типе хозяйствования может проводить какую-то сознательную экологическую политику?
Она может и должна проводить это.
Ну, что должна, я понимаю.
Да, но понимаете, какая штука? Мы сейчас увлеклись чем? Мы увлеклись сменой другой парадигмы. Мы пытаемся в геополитике там что-то достичь, но наши внутренние дела при этом страдают. Они страдают от финансирование страдает от того, что какой вектор? Мы стремимся сохранить свою территорию, окружающую среду, эффективно использовать ресурсы, обеспечить сохранность дикой природы и здоровье людей. Либо мы пытаемся сейчас любой ценой доказать, что мы великие и могучие, и при этом у нас половина страны в экологическом смысле попадает в тяжелую ситуацию.
Да,
вот понимаете, вот это вектор мозгов. Что мы строим? Какой
вот
русский
это,
мир
вот это,
мы строим?
Да, такие вопросы.
Мы строим русский мир, сохраняя русский лес, или мы строим русский мир, не взирая на русский лес.
Все верно, все верно. Вот как раз, да, я хотел, поскольку у нас Greenpeace здесь, вспоминая всю эту историю арктическую полуторалетней давности, вот я тогда об этом писал, как, может быть, вы помните. Вот я, например, до сих пор считаю, что вот те гринписовцы, которые пытались остановить бурение, они в гораздо большей степени защищали российский суверенитет, чем те пограничники, которые их арестовывали. Потому что дело не в нарушении территориальной целостности границ, а в том, что если мы загадим Арктику, вот, то как бы суверенитет фактически над ней мы потеряем, потому что природу мы потеряем нашу.
Теперь я нужно сказать, что в Арктике сейчас очень большой угрозой является больше не Россия, поскольку мы не бурим по экономическим
соображениям.
Сейчас там Шелл.
Да.
И от Шелла может быть большие проблемы, в том числе и российской территории.
То разлив-то на наш побережье
разлив
пойдет.
Разлив пойдет к острову Врангеля, который не просто наше побережье, да, а которое является объектом всемирного наследия. Да. Правда, на острове Врангеля мы строим военную базу. Это другой аспект, который тоже уничтожает объект всемирного наследия и, в общем, никому не нужную военную базу.
Если уж говорим об Арктике, по-моему, и на Новой Земле они собираются снова открыть полигон, нет?
На новой земле, ну, полигон ядерный открывать невозможно, потому что ядерных испытаний невозможно. Мы присоединились ко всем договорам. Что касается новой земли, то, по крайней мере, она более
нарушена. Не полигон, а военную базу.
Да, военную базу. Новая земля более нарушена, чем остров Врангеля. Остров Врангеля – это реально нетронутая территория, которая является ценностью всего мира. А в целом вообще российские власти подходят к охраняемым территориям. Знаете, такая тактика Соляна. Кусочек отрезал, еще кусочек отрезал, еще кусочек отрезал. Вот так и происходит. Ага, давайте здесь немножечко отдадим под какие-то дома отдыха. Давайте здесь отдадим. А в результате многие охраняемые территории, которые привлекательны с коммерческой точки зрения, уничтожаются. В то время как во всех странах это национальное достояние. Нет, не во всех странах. Есть некоторые страны, в которых те же самые проблемы. Есть проблемы в Индии, есть проблемы где-то в Центральной Африке, есть проблемы в Демократической Республике Конго. Вот там определенные проблемы.
По отношению, так скажем, к национальным паркам?
Да, по отношению к объектам всемирного наследия. То есть, вот да, действительно, в Демократической Республике Конго, но там совсем недавно закончилась гражданская война, вот там действительно были и есть проблемы. Хотя, по-моему, они тоже решаются. А у нас эти проблемы каждый год возникают опять, опять и опять.
Ну что ж, хорошая такая компания у нас.
Можно Конго. Я
сейчас, тоже, да. Да, на секундочку, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Я напомню, что мы говорим с Иваном Блоковым и Сергеем Кричевским о палах травы и гораздо шире об отношении современного российского общества и современной власти к экологии. Мы вернемся буквально через несколько секунд. Программа археология в студии Сергей Медведев. Говорим мы сегодня об экологии, о тех чудовищных апокалиптических палах травы, в которых в Забайкалье в этом году погибло 25 человек. Это пока еще не ясно окончательный подсчет жертв, но около там 23-25 человек. Десятки тысяч домов сгорело, и миллионы гектаров лесов и угодий охвачены были огнем. И говорим мы шире об отношении современного российского общества к экологии. И в гостях у нас, напомню, Иван Блоков, директор программы «Greenpeace Россия», и Сергей Кричевский, ведущий научный сотрудник Экологического центра Института истории, естествознания и техники Российской академии наук. Сергей.
Я бы хотел сказать все-таки шире, не только экология, это все-таки отношение к окружающей среде. И здесь важный момент еще такой. Он ментальный, он философский, как угодно. Вот посмотрите, ведь до некоторого времени, даже, может быть, до этого года, казалось, что у нас есть святыни абсолютные, там, Байкал. И тут вдруг выяснилось, что Байкал находится в состоянии катастрофы. Как так? Ведь, смотрите, во время нашей с вами жизни поменялась уже не только парадигма, мифология, вот вся философия. То есть мы видим, что уже нет неуязвимых объектов, даже самых лучших, самых идеальных, самых ценных. Мы их теряем, и фактически идет деградация. Если мы теряем славное море, священный Байкал, если мы теряем леса наши, наше достояние национальное, если мы теряем массу других ценных объектов, которые невозможно оценить ни в деньгах, ни в чем, это культура, это вообще корни, это основа нашего государства, социума, народа, чего хотим. Надо все-таки думать и в таких категориях.
Ну, осознание этого есть? Ну, хорошо, вот мы
осознание,
здесь говорим все так правильно,
я
хорошо.
Я сейчас приземлюсь на экономику.
Во власти есть какие-то люди, которые вот хотя бы частично слушают наши аргументы?
Я думаю, что они слушают. Сейчас. Они слушают, может, частично они есть, но посмотрите, какая вещь. Ведь происходит в мире, несмотря на эти катаклизмы и вихри последнего года, да, все-таки в 2012 году произошла конференция Рио+20, где была парадигма перехода к зеленой экономике, к зеленому развитию, с тем, чтобы уйти от бедности, чтобы природных ресурсов хватало, что надо вводить новые технологии. Да, где Россия? Где наш вектор в сторону зеленого будущего? Мы ведь выпадаем, опять мы идем своим каким-то особым путем, забывая о том, что вообще-то есть некий мировой тренд, процесс, и действительно уже не до шуток, когда глобальные климатические изменения, когда дефицит природных ресурсов, когда экосистемы хрустят, трещат и разваливаются, даже уже несмотря на то, что творится и делается в мире. Почему мы не хотим повернуться в эту сторону? Наши чиновники, по-моему, совершенно живут в другой парадигме, у них совсем другая задача. У них задача стабилизировать рубль, я понимаю, это святая задача, сбалансировать экономику, да, доказать всем, что мы самодостаточны, про все импорты замещения там и так далее. Но, ребята, давайте посмотрим, в какую ситуацию с окружающей средой мы попадаем, какое будет наше будущее, где мы и как будем жить.
Иван, вот да, очень интересно здесь, по-моему, Сергей Кричевский поднимает зеленые экономики. Вот. Она же в России пока никак не прописана. Я вот буквально пару дней назад вернулся из Казахстана, там мы...
Там есть стратегия.
Да, вот в Казахстане я был совершенно впечатлен, насколько Назарбаев, насколько там это прописано в основных направлениях социально-экономического развития, там первыми
пунктами идет
зеленая экономика,
году...
альтернативные некоторые, и энергетика. Кто? Нефтяной Казахстан.
Я боюсь, что нам до этого надо развиваться и развиваться.
До Казахстана?
До Казахстана тоже, да.
Для того, чтобы у нас не только были писались определенные стратегические документы, а чтобы они еще и хоть как-то выполнялись. Потому что принималась экологическая стратегия, одобрялась правительством. Ни один из критичных пунктов выполнен не был. Хорошо, это было несколько лет назад.
Ты имеешь экологическую доктрину?
Да, сейчас, прошу прощения, доктрину. Сейчас у нас были замечательные документы по поводу уменьшения климатических выбросов. И вдруг оказывается, что к 2020 году мы их, по сути-то, не уменьшим, а останемся на том же самом уровне, и к 2025 тоже. У нас были жесткие документы о переходе на альтернативные источники энергии, которые, к сожалению, тоже так и не сработали. То есть большинство документов, которые принимаются в стране в отношении окружающей среды, не работают. И, с одной стороны, это вызвано тем, что, люди у нас не очень беспокоятся об окружающей среде. Там приведу один пример, и после этого замолчу. У нас люди хотят показать, что они беспокоятся. Так, например, 85% населения говорит, что они готовы собирать мусор раздельно. А когда вы представляете такую возможность в реальности, во дворе, то только четверть населения начинает собирать мусор раздельно. И примерно та же четверть населения обеспокоены проблемами окружающей среды. Это методология Гэллопа, которая используется у нас. Она с 90-го года наблюдается. Угу. Вот у нас порядка от 16 до 22% обеспокоены. Для примера, а в США цифра никогда не падала ниже, чем 35%, а обычно 75-85%. А у нас максимум, который был за российское время, это 32% в 2010 году. Но у нас есть и вторая часть. У нас есть правительственная часть, которая не дает никакого примера. Я, например, лично к вашему однофамильцу Дмитрию Медведеву дважды обращался с просьбой. Покажите людям, как надо собирать мусор раздельно. Сделайте под камеру. Покажите, это же так легко сделать. А люди последуют примеру. И что? Ничего. Никакого результата нету, хотя вроде человек и не отказался, но...
Знаете, то, что вы говорите, к какому-то такому очень печальному выводу прихожу, который я продумываю уже много-много лет. Россия, вот нынешняя Россия, Россия нулевых, она и вот уже после нулевых, какая-то принципиально антиэкологическая держава. Потому что и наш тип мышления, и наш тип хозяйствования, и главное, понимаете, вот базовые инстинкты населения, они совершенно не заточены на экологию. Вот палы травы – это часть того. Да, вообще, не знаю, сейчас будут майские праздники. Да как вообще люди на природу выйдут на майские праздники? Все эти машины все перепашут, квадроциклы, вдоль рек все стоят, машины открыты, мусорные кучи оставляются.
У нас действительно проблема начинается с основ страны. Основа нашей экономики – это ведь нефть, правда? Предполагается, что если нефть – основа экономики, значит, добывать должны хорошо. Ну, логичное предположение. Если вы посмотрите, что происходит на севере, то даже по официальным цифрам у нас каждый год не меньше 10 тысяч раз нефть разливается. А по тем же официальным данным, я им верю, потому что данные гидромета, в Северный Ледовитый океан выносится примерно 500 000 тонн нефти каждый год.
Боже, из наших
рек. Это из того, да, что вытекло на землю. Значит, это официальные данные, причем нет оснований не верить.
Гидромет, то есть это как два супертанкера.
Да, но всего, по нашим оценкам, выливается на землю в 10 раз больше. Потому что то, что выносится реками, это не то, что попало в реку.
Это просто реки,
это по частям, близким к
устью.
То есть получается, что на землю вытекает что-то, где-то оценивается там 5-10 миллионов тонн нефти. Это то, что реально выливается на землю. Причем, если вы посмотрите, выйдете наружу или посмотрите по космоснимкам, за последние годы размеры разливов стали поменьше. То есть нет таких гигантских разливов. Это по нашим практическим наблюдениям. Но количество их увеличилось. То есть, вот, судя по всему, оно так и продолжается. И вот мы говорим о том, что основа нашей экономики.
А это наши трубопроводы такие? На Аляске Shell так же разливается?
Нет, на Аляске, в Соединенных Штатах в год происходит порядка 50 разливов, грубо говоря, не больше, чем 100. В Канаде не больше, чем 200-250. А у нас 10 тысяч – это гарантированно, 12 тысяч – это наши отчеты, которые есть. Для сравнения, в Нигерии происходит что-то порядка 1500 разливов в год, сейчас уже упало до 800. Там каждый разлив, о каждом разливе вы увидите в интернете точку разлива, дату, документы, фотографию до, фотографию после уборки. У нас попробуйте достать даже координаты или факт, что разлив произошел. Да вас не пустят ни на место, вам ничего не скажут и не дадут цифр. Получить данные для того, чтобы опубликовали в этом году в госдокладе о разливах, было очень непросто, потому что с какого-то момента власти стали данные прикрывать. И одна из проблем, которые есть у нас сейчас в России, которые как раз требовали люди в 90-х, это информация. Информации нет. Вот вы знаете, что, например, в Москве действует закон о том, что зеленых насаждений не должно быть меньше в городе. Они должны возрастать. Этот закон не соблюдался с момента его принятия ни один из годов. Никогда. Вот все годы количество зеленых насаждений уменьшалось в Москве. Вы об этом знаете? Нет.
Нет.
Опубликованы ли цифры где-то в госдокладах? Нет. Опубликованы ли цифры о том, сколько у нас есть зеленых насаждений? Нет. Вы можете узнать, что у вас вырублено около дома? Нет. Это пример исключительно потому, что я привожу, потому что это здесь через окошко происходит. Такое происходит совсем и везде. И вот это вот то, что создает проблемы для населения. А с другой стороны, руководство страны получает те самые цифры, фальшивые цифры, не фальшивые, неправильно, неадекватные цифры по лесным пожарам или цифры по сбросам и выбросам, которые вроде как резко уменьшаются, а данные гидрометры говорят, что чище не становится.
Нет, ну да, вот это тоже я хотел поговорить, по крайней мере, как москвич за последний год, то, что происходит с воздухом, то, что было в прошлом ноябре, сейчас вот в марте было все эти якобы порубочные остатки или что там горело, я просто из Москвы бегу при первой возможности
сейчас. Так это еще сейчас прохладно, мы не все чувствуем, а что будет дальше, непонятно.
У нас получается, что есть реальность, есть то, что показывается или не показывается. Причем система заточена не на то, чтобы бороться с природой.
Вот, кстати, это задымление последнее, вот раз уж я поднял вопрос, оно действительно лесного происхождения? Это же, говорят, Брянская область, порубочные остатки.
Насколько я знаю, единственный случай, когда мы наблюдали торфяной дым с Брянской области, это был прошлый год, прошлой осенью, когда действительно, это на космоснимке было видно, что дым донесло с Брянской области. После этого мы не наблюдали ни разу, а мы внимательно осматриваем все космические снимки.
То есть это все какие-то местные выбросы?
Это что-то здесь. Не берусь сказать, были это что-то рядом или нет, но в этом году, по крайней мере, от Брянской области мы дыма не наблюдали такого серьезного, кроме, возможно, одного дня, когда просто не следили за снимками. Но это не о том речь. А вот тот важный элемент, что у нас государственная система, в том числе в Москве, не может определить источник выбросов. Если вы вспомните историю, те самые запахи сероводорода, которые были, источник до сих пор официально не определен. И хотя этот источник все представители госорганов знают, но доказать, что это был тот самый источник, и прекратить его потенциально разрушительную деятельность, они не могут.
Но это парадоксальная вещь. Вот Сергей, я бы хотел все-таки опять пойти в сторону технологии, понимаете? Конечно, работает социальная система, политическая воля, культура, все прочее. Но смотрите, мы живем в 21 веке. Уже собираемся лететь на Марс, там, но про Луну я даже промолчу, да? Ребята, мы никак не можем адекватно, объективно, целостно, системно организовать получение достоверной, правдивой информации о той окружающей среде, в которой мы живем, от которой сами мучаемся, страдаем, которую уничтожаем. И в итоге находимся в замкнутой, такой все закручивающейся спирали, гибельной для нас. И мне кажется, что проблема технологий, новых технологий, зеленых технологий, наилучших доступных технологий, кстати, о чем мы иногда вспоминаем, и наше правительство тоже, переход к этим наилучшим доступным технологиям во всех сферах. И применение их в том числе и для мониторинга окружающей среды, для правильного хозяйства, для тех же экосистем, для лесов и так далее. Вы понимаете, мы колоссально отстали. Но я вижу, что мы сейчас увлекаемся словами импортозамещения. Чего импортозамещение? Мы отстаем глобально вот именно в переходе к новому технологическому укладу. Не в смысле нанотехнологий, а в смысле зеленых технологий. Нужен зеленый технологический уклад, а не пресловутый нано-био и прочее, которое сам по себе противоречиво опасен. Понимаете?
А мы... технологический уклад,
нет,
который
подождите.
Наилучшее освоение бюджетных ресурсов предполагает.
Ладно, технология понятна. Я скажу о другом. Смотрите, какая штука. Когда готовились к Рио плюс 20, шла речь о том, какой экономике мы живем, да? В коричневой экономике. Субстрат понятен, да. Запах тоже, да? И вот идея перейти к зеленым технологиям, к зеленому укладу технологическому, она почему-то практически не произрастает.
И в России.
Да. И в мире тоже, конечно, нет иллюзий. Мы понимаем, как устроен мир.
А она окупаема? Потому что, вот опять-таки, вот к тому, что я сказал, мне кажется, что в России сейчас такой упор на то, что может принести быструю выгоду, быстрые деньги. Вот. Насколько зеленая экономика может быть интересна нашему государству, которое так не озабочено столько к сильным будущим, как заработками?
Зеленая экономика полностью окупаемая. Единственное, что оно не окупаемое завтра. За 5 минут она не окупится.
Среднесрочно.
Если, например, вы смените... Очень простая вещь. Вот если вы смените лампу на светодиодную лампу, лампу или на калевне, или на светодиодную, то через 4-5 лет вы получите экономический эффект, равный 100% ваших затрат. Да. В принципе, наверное, это хорошо даже с учетом инфляции рубля. Но при этом это будет через 4-5 лет. То же самое с нефтяными трубами. Вы через 4-5 лет вы получите экономию нефти достаточную, чтобы окупить смену труб. Но это будет через 4-5 лет. К сожалению, это не те периоды, на которые сейчас думают. В одном из документов наших госорганов я встретил период долгосрочного планирования. 1 год. Хорошо, я встретил только один раз, но это показывает скорее тренд о том, что вещи, которые будут происходить через 4-5 лет, они уже не берутся, о них уже не очень думается. И вот это одна из основных проблем. В той же Финляндии, когда ухаживают за лесами, то лесами владеют несколько поколений. Бывший посол Финляндии, который был у нас, очень симпатичный человек, который фанат экологии. Их семья владеет лесным участком 17 века. Одним и тем же участком у них остались карты. Они тщательно ухаживают за ним. Много ли вы знаете в России семей, которые с 17 века владеют лесами?
Да, вопрос хороший.
Но все-таки, если говорить о технологиях, понимаете, штука? Говорят о новых технологиях. Все это здорово, да? Ребята, но есть же такая парадигма, что пока вы не берете старое, новое не произрастает. Мы можем как бантики пришивать там нано, био, инфо и прочие красивые супер-пупер технологии, но если мы не будем избавляться от старого, расточительного, грязного, катастрофически опасного и так далее, и для природы, и для нас с вами, никогда не изменится баланс. Нам надо уходить от старого. Вот каким образом вымывать, убирать, ограничивать, замещать их? Нет этой воли, понимаете? А мы говорим про рынок. А рынок сейчас только ловит прибыль. Ему не нужно сейчас вот в целом этот процесс организовывать.
Кстати, сейчас вот к вопросу об уходе от старого. Мы же тут сейчас еще и годовщина у нас, годовщина Чернобыля, да. Но пока не круглая, в том году будет круглая, как раз накануне майских праздников, 6 апреля, да, по-моему, рвануло. Вот с этой точки зрения, насколько, с точки зрения зеленой экономики и стратегического планирования, атомная энергетика нам?
Атомная энергетика совершенно абсолютно отсталая энергетика. Это отсталая часть энергетики. Никаких новых технологий там нет и в помине. Ее бы не существовало, если бы не были брошены безумные деньги на развитие военной ядерной промышленности. Только побочное детище того, что делалось на военную промышленность. Если бы даже 10-ю долю этих денег бросили на развитие альтернативных технологий, то сейчас у нас бы была полностью альтернативная энергетика.
С другой стороны, смотрите, Франция, Япония.
Франция имеет большие проблемы, фирма General Electricity имеет безумные финансовые проблемы. Япония сейчас после Фукусимы закрывает атомные станции. Сейчас, по-моему, один блок то ли работает, то ли нет. При этом Япония не может справиться с последствиями Фукусимы. У Японии не хватает ресурсов даже на то, чтобы отселить людей там, где по российским законам, а по советским люди требовали отселения. Поэтому такого рода аварии показывают невозможность нормального функционирования. Но независимо от аварии у вас образуются отходы, которыми надо так или иначе наблюдать там 5-10 тысяч лет. Так, присматривать. Вы можете оценить экономику этого? Я не могу, но это то, что мы оставляем на наших детей, внуков, ну и всех потомков. Поэтому вопрос с атомной энергетикой невозможен. Стоимость одного атомного блока, одного ватта установленной мощности сейчас стала существенно дороже, чем стоимость как тепловой, и теперь она уже превышает стоимость одного ватта установленной энергии ветростанции.
Альтернативной.
Да. Вот сейчас этот барьер пройден. Причем в некоторых странах это было уже достаточно серьезно. Так, например, в Англии отказались от строительства атомной станции, потому что один установленный ватт стоил 8 фунтов.
Альтернативная. Как вы оцениваете, когда примерно альтернативная энергетика сможет в западных странах...
В Германии на это нужно ближайшие 10-15 лет, не больше. В Германии уже был день, когда вся энергетика Германии была на альтернативной. Для России...
Это выходные. Это были выходной день, воскресенье. Да.
Да, но при этом заметим, что там очень много людей децентрализованно, сейчас больше 40 тысяч домохозяйств поставили у себя альтернативные
батареи источники. Солнечные, да.
Для России ситуация гораздо более сложная, но реальные расчеты это показывают, которые делались как раз вместе с немецким космическим агентством, что для ближайшие 30-35 лет это то, во что Россия может полностью перейти на альтернативную энергетику. Это не завтра, это не 5 лет. Но это реальный срок, это мы еще с вами имеем шанс увидеть.
Вы это Газпрому расскажите.
Нет, есть и другие вещи. Вот, допустим, есть и более радикальная, и более перспективная стратегия использования земных ресурсов, тоже солнечной энергии, если мы научимся ее получать в космосе и передавать на Землю, то не понадобятся многие энергосистемы, не говоря уже о этой ядерной энергетике и так далее. И есть такие проекты, даже японский проект, вы знаете, когда на Луне делается некое кольцо из солнечных батарей, и тогда навсегда, на все времена, круглые сутки, вся Земля будет снабжаться...
Там, зеркалами,
что ли? Да, там, вдоль экватора Луны, условно говоря.
Это не фантастика?
Это не фантастика, это реальный проект, что? Кстати, он развивается.
Дело в том, что если вы посмотрите на реальные проекты, помните, сначала были солнечные станции гигантского количества зеркал сфокусированы, а потом появились так называемые CSP. Когда вы делаете обычную параболу, пускаете трубку с жидкостью в фокусе, и все. И у вас это работает, это прекрасно работает в России, на границе с Казахстаном, в южных областях. То есть это то, что реально работает. Дальше вопрос только расстояния и степени качества зеркал. Но это уже вопрос технологий.
Да, и вообще, конечно, новых технологий очень много. Проблема в другом. Старый тип хозяйства, у него вся экономика, она же не пускает новое, понимаете, конечно, выгодно сидеть на нефтегазовой игле, поэтому зачем? Пока не сменится вот эта парадигма, когда-то ж не было нефти с газом в таком виде.
У нас, понимаете, здесь мы неожиданно вышли, мне кажется, на очень такие большие заключения о самой сущности нашего государства, которое у нас ресурсное.
Не только государство, дело не только в России, весь тип хозяйственный в экономике. Посмотрите, человечество вообще отстало в экологическом плане.
Западное все-таки общество переходит к более распределенному способу и производства, и потребления энергии. Но я имею в виду здесь все-таки немножко на нас попытаться перевести стрелки, потому что вот самый тип ресурсной организации хозяйства и ресурсной организации общества у нас же, да, государство основной владелец ресурсов, соответственно, распределяет этот ресурс по вот сословному корпоративному принципу. И парадоксальным образом, мне кажется, вот этот ресурсный тип мышления, он, и означает вот этот вот контракт государства с крупнейшими нефтегазовыми производителями, и, ведет к такому иждивенческо-потребительскому отношению к природе, которое мы видим в палах травы, которая сейчас проявляется. То есть, фактически, здесь, мне кажется, выходит с двух сторон.
Ну, и тут еще есть одна вещь. У нас беспредельные просторы. Мы все время живем в категориях, что у нас неограниченные ресурсы, огромная территория, что мы самые сильные, мощные, могучие, и будет нам счастье навсегда. А на самом деле ситуация меняется. Она меняется катастрофически быстро. И мы не успеваем созревать, мы не догоняем этот тренд. Мы живем в старой парадигме, мы еще питаемся иллюзиями. А уже пора бы адекватно смыслить и работать на перспективу в этом плане, менять отношение к природным ресурсам и к сохранению окружающей среды, и к уйти от этого сжигания.
Попробуем подумать, как... То есть мы такие, видимо, большие, гигантские парадигмы затронули, но на практическом уровне. Вот хорошо, этот сезон вроде заканчивается,
Это начало сезона. Зима была бесснежной, и поэтому воды было очень мало. Этот сезон может быть катастрофическим.
Что делать на микроуровне, что делать на уровне местных властей, чтобы вот хакасская картина не повторилась?
На уровне местных властей только готовиться к лесным пожарам, готовить население, помогать населению быть готовым и защищать свои собственные дома и леса, потому что сейчас решить проблему в масштабах страны в оставшийся промежуток времени.
То есть та же самая рында, пожарный пруд, пожарная машина местная в деревне.
Да, пускай это будет так.
Но надо сработать на опережение.
Это возможно сделать. Что же касается решения проблемы, то в корень решения проблемы это в первую очередь информация. Вот без того, чтобы люди имели информацию, ничего не будет решено. Это не то, что достаточно для решения проблемы, но то, что является обязательным. К сожалению, наши потоки информации сейчас совершенно недостаточны. Если вы в Москве можете видеть данные о загрязнении воздуха, и они более-менее объективны, вы можете их увидеть онлайн, то это единственный город такой, где вы можете это увидеть в России. А все остальные, а ведь должно-то это быть везде, где есть загрязнение воздуха. Если мы с вами можем увидеть пожары в лесах, зайдя там на те же самые пожары Яндекс, то это же могут увидеть и МЧС, но пускай они руководствуются этим.
Здесь, мне кажется, очень много общества делает, потому что, начиная с пожаров 2010 года, мы видим какую-то фантастическую самоорганизацию гражданского общества. Вот делаются вот эти Google-карты с интерактивной картой лесных пожаров, как организовывались волонтеры, как оперативно выезжают группы на тушение лесных пожаров. И как в свое время ведь экологическая проблематика очень сильно помогла становлению гражданского общества в конце 80-х. Помните, все это и движение вокруг Байкала было.
Ну, это когда открылась какая-то информация. Опять же, Иван прав. Тогда все-таки открылся некий поток, и это стало более-менее доступно, обсуждаемо. А сейчас мы находимся в противоположном цикле. Мы сейчас как бы находимся в ситуации, когда информация, источников информации мало доступных. Вроде интернет есть, а что туда попадает, понимаете? И вот здесь возникает момент. Мы должны преодолеть эту замкнутость, эту ограниченность. Мы должны иметь адекватную, достоверную информацию.
Я бы заметил, да, что байкальские протесты начались не в конце 80-х. Байкальские протесты начались в начале 70-х.
Еще тогда,
это были первые
и
единственные протесты, которые в Советском Союзе реально прошли, в том числе с публичными демонстрациями. В конце 80-х проблема была с тем, что люди боялись за то, что происходит с ними, с их детьми, а информации не было. Люди требовали, чтобы эту информацию предоставили. Начиная от Чернобыля.
Чернобыль, кстати,
и заканчивая
во многом
там, в каком-нибудь кирышском белково-витаминных концентратах заводов. Их было очень много. Сейчас мы находимся в ситуации очень близкой, когда подобного рода проектов много, а информации у людей не хватает.
Да.
Это нужно, и это, в общем, создает многое. Если вы вспомните, как возникает борьба против мусоросжигательных заводов. Где бы в стране ни предпринимали попытки построить МСЗ, тут же народ выступает категорически против, понимая, что это будет вредно, опасно и страшно. Но это МСЗ. Это то предприятие, которое известно и которое нельзя избежать обсуждения. Другие предприятия или те же самые выбросы автомашин уже никак не обсуждаются.
Да, автомашины, ну, это, конечно, тоже отдельная тема. И уровень выхлопа у нас все эти, то, что у нас не то, что там евро 5, евро 4.
Но при этом я хочу заметить, что, в общем, Москва и Петербург, два больших города России, не самые грязные, если смотреть на спектр того, что происходит в мире. Но у нас есть более грязные города.
Ну, коллеги, мне бы казалось, что все-таки, вернувшись к общим таким вещам, все-таки надо менять взгляд, надо иметь некую стратегию, не просто уповать на документы, там, государственную политику в области экологического развития, которая была в свое время подписано при смене президентской власти уходящим тогда президентом Медведевым, да?
Да.
И этот документ почему-то не имеет, он даже номера, да, до сих пор он неизвестен народу, вот с точки зрения информации. А если всерьез, понимаете, наверное, что-то не так в нашей консерватории. Не хватает не только политической воли, не хватает, может быть, нам самим прозрения и понимания, что так дальше жить нельзя. Что надо буквально в смысле спасать Россию, потому что, видите, что происходит. Вот смотрите, наводнение в Дальнем Востоке, которые были там буквально 2 года назад, да, когда все плавало там, все пожары.
И сейчас
Байкал.
Алтайский край залит в эти
войны. Байкал, понимаете? И вот масштаб этих проблем, и вот такие куски какие-то, проходят какие-то тектонические сдвиги. Мы видим, что окружающая среда уже дробится, она уже начинает, так сказать, сползать и деградировать в колоссальных масштабах, а мы все еще живем своими представлениями в нашей мифологии.
Ну вот да, Сергей Кричевский здесь действительно произнес ту ключевую фразу из начала, середины, ну, вернее, даже скорее, да, середины 80-х годов, так жить нельзя. Я вспоминаю, сейчас же еще одна годовщина, буквально на днях у нас будет 30 лет апрельского пленума 1985 года, с которого началось ускорение, затем уже перестройка и все те процессы, которые мы до сих пор наблюдаем. Но что интересно, может быть, заканчивая эту передачу, я хочу сказать, что вот эти слова «так жить нельзя» и «мы хотим перемен», они в очень большой степени были связаны с экологией. Вот то, что напомнил здесь Иван Блоков, то, что экологическое движение было едва ли не единственным примером гражданского общества в Советском Советском Союзе, то экологическое движение, которое поднялось в Горбачевский период, то, как сильно Чернобыль способствовал вот этим всем процессам перемен, перестройки. Понимаете, это качество нашей жизненной среды, оно так или иначе выходит, как и в нашем нынешнем разговоре, на осознание структурной неустойчивости той политической и общественной системы, в которой мы находимся. И вот те самые лесные травяные пожары в Забайкалье, которые потрясли совершенно, да, наше общество в последние недели, мне кажется, они тоже говорят о наших гигантских структурных проблемах, которые больше, чем нежели палы травы. Ну и завершая нынешнюю передачу, хочу напомнить, что впереди майские праздники, а у нас так получается, что Пасха, что майские праздники – это бедствие экологическое для страны. Так что те из вас, которые в России, кто нас слушает, будут выезжать на природу, просто давайте вспомним о том, что произошло в Забайкалье, и будем как-то осторожнее относиться ко всем тем прекрасным зеленым клейким листочкам, да, о которых говорил Достоевский, которые нас окружают. Потому что патриотизм, мне кажется, выражается не в георгиевских ленточках, а вот в этих вот самых клейких листочках. Это программа «Археология». А у нас в гостях был Greenpeace России Иван Блоков, Сергей Кричевский, Институт истории, естествознания и техники Российской академии наук. Это «Радио Свобода». Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».